Итак, сегодня 27 декабря 2010 года. Сегодня у нас с вами в этом году последнее занятие. И мы с вами рассмотрим вопрос о ревности душевной и духовной. То есть мы знаем, что есть ревность, которая ненормальная. Но это когда муж жену ревнует, жена мужа. А есть ревность духовная и душевная. Вот мы сейчас будем говорить с вами о том, как святитель Игнатий Брянчанинов указывает на вот эти два источника. Итак, иноку и вообще православному христианину надо весьма остерегаться плотской и душевной ревности. Еще раз, плотской и душевной ревности, потому что есть ревность, которая похвальная, представляющая по наружности благочестивую, в сущности безрассудной и душевредной. Итак, вот эта плотская и душевная ревность, она по наружности благочестивая, а в сущности безрассудная и душевредная. Мирские люди и многие монашествующие по незнанию своему очень похваляют такую ревность, не понимая, что ее источники – суть самомнения и гордость. Эту ревность они величают ревностью по вере, по благочестию, по Богу. Она заключается в более или менее жестком осуждении и обличении ближних, в их нравственных погрешностях, в погрешностях против церковного благочиния и чиноположения. То есть есть у нас вот такие борцы за чистоту православия. Вот есть такие, которые всех обличают, всех. Священноначалие, своих сотрудников, дальше прихожан с теми, с кем вместе стоят в храме. Итак, вот они изначально осуждают их, ну как можно так делать. А дальше они начинает обличать и поучать. Обманутые ложным понятием о ревности, неблагоразумные ревнители думают, предаваясь ей, подражать святым отцам и святым мученикам, забыв о себе, что они ревнители не святые, а грешники. Ну вот помним, Иоанн Креститель, когда вышел на проповедь, сказал фарисеям, что они порождения ехидны. То есть он их обличил и увещевал, что они не имеют надежды на спасение, потому что не имеют надежды на покаяние и исправление. Нет у них этого. Вот он имел право обличать. Почему? Он был святой. И вот эта святость, она делала его разум чистым. А человек грешный, у которого грехом помрачен разум, и он пытается из этого грязного болота осуждать и обличать других людей. То есть вот такая несовместимость. Если святые обличали согрешающих и нечестивых, то обличали по повелению Божию. Ну, помним, пророки приходили, царей нечестивых обличали и так далее. Но Господь им повелел. По обязанности своей, то есть вот пророки обязаны, по внушению Святого Духа, а не по внушению страстей своих и демонов. Еще раз вот хочется подчеркнуть. Вот эти вот ревнители, борцы за православие, которые всех обличают, ну, все неправильно живут, все. И священники не так учат и не поступают, и коллеги, и прочие. Вот если бы у них было духовное зрение, и они увидели, что внутри творится, то они бы начали борьбу за православие, за чистоту православия внутри себя. Вот если человек внутри себя ведет борьбу за православие, то, то тогда у человека отверстие зрения. Но если человек начинает обличать других, кем он себя видит? Героем, праведником. Кто же решится самопроизвольно обличать брата или сделать ему замечание, тот ясно обнаруживает, доказывает, что он счел себя благоразумней и добродетельнее обличаемое им, что он действует по увлечению страсти, по обольщению демонскими помыслами. Итак, если мы с вами вздумали кого-то обличить в чем-то, значит, мы увидели себя кого? Кем? Мы праведники, мы же так не поступаем. А это человек грешник. Да? Вот. То есть, увидели себя благоразумнее, чем этот человек, но мы же так не поступаем, умные. И мало того, мы еще и благочестивые. Чем более добродетель, чем тот, кого мы обличаем. А на самом деле показываем, что мы действуем по обольщению демонскому. Один брат спросил Авупимина, как может человек достигнуть того, чтобы не говорить худого о ближнем? На самом деле, вот как добиться, чтобы худого не говорить о ближнем? Старец сказал ему, если человек, смотря на себя, находит в себе недостатки, то в брате своем видит совершенство. Итак, если мы видим недостатки, то окружающий для нас гораздо лучше нас. Смотри, этот добрый, а я жадный. Этот, смотри, помог ближнему, а у меня палец не пошевелился, чтобы чем-нибудь помочь. А если помог, так тут же горжусь этим, то, что помог. А он, смотри, сделал как запросто, как будто ничего и не делал. А я чуть так доброе что сделаю, так тут же превозноситься начинаю. Вижу себя добродетельным, и тому помог, и этому помог, и так далее. То есть, вот если видишь свои грехи, то все окружающие, они хорошие, они лучше нас. А как можно обличать того, кто лучше тебя? А когда сам себе он кажется совершенным, тогда, сравнивая с собой брата, находит его худым. Еще раз. Вот сколько раз доводилось слышать, когда человек кого-то обличает и приводит себя в пример. Вот я, говорит, например, так не поступаю. Все. Или я бы на твоем месте так не сделал. А ты стань на мое место, потом посмотрим, сделаешь или нет. То есть человек, который обличает, видит себя более благодетельным, он более праведным. Жены запомнили, когда вздумаем мужей облегчать, да? Сразу вспомним про себя, сколько пустословим, празднословим, пустое время проводим и так далее, осуждаем. А потом уже говорит, да, вот еще раз, очень полезно взять свой список грехов, подойти к человеку, которого хотим обличить, и сказать, вот ты знаешь, я сегодня пустословнила, празднословила, осуждала, гордилась, тщеславилась, превозносилась, а ты смотри, что ты сделал, да? Ты вот сказал недоброе слово вот этому человеку. То есть перечисли свои грехи, и тогда посмотришь, чего они стоят, вернее, чего стоит грех другого человека по сравнению с собой. Но мы напрочь забываем, напрочь. Вот когда мы кого-то обличаем, мы напрочь забываем все свои грехи. Мы праведники. На самом деле, ведь для того, чтобы кого-то обличать, для этого Господь распределил иерархию. Вышестоящий просто обязан обличать нижестоящего. То есть это священник паству, муж, жену, жена, детей и так далее. Но, а что ж, видишь, что делает творец человек грех, и что ж, молчать что ли? Вот так задавали вопрос. Что ж, вообще уже что ли, молчать? Зачем молчать? Надо молчать, надо помолиться тут же. Сказать, Господи, не накажи его, не ведает, что творит. Я еще и хуже творю. Он это делает, я такого натворил. Господи, ты меня спас и его спасешь. Помоги. Посоветовать мы можем. Жена обязана советовать мужу. Но совет что? Сказала, принял, хорошо. Не принял, тоже хорошо. Мало того, а еще если добавить, ну, может быть, мы вот сделаем вот так. Ну, может быть. Говорит, нет, не сделаем так. Значит, ну все, значит, не сделаем. Вот если в такой форме задавать тон своей речи, а не в тоне утверждения, нет, сделаем так. Все. То есть, тон утверждения, какой это совет? Это не совет, это утверждение, это настояние наше, мы настаиваем на этом, еще и облегчаем. А если не соглашаются с нами, мы начинаем, что делать? Обижаться, да? Спорить для начала. А когда и тут не удается, повышать голос, опять не получилось, тогда мы обиделись, то есть гордыня вылезла наружу, тщеславие, и всем своим видом показываем, как мы обижены, чтобы все видели не только тот, кто нас обидел, а все окружающие, чтобы нас еще пожалели и сказали, какая бедная, несчастная, смотрите, а вы обидели так крепко и так далее. Вот, то есть еще раз, мы демонстрируем гордость и тщеславие, если обличаем равного или вышестоящего. Еще раз, нижестоящего, пожалуйста, сколько угодно. Подобает помнить заповедание Спасителя. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего?» А брена в твоем глазе не чувствуешь. Сколько раз мы читали и слышали вот это выражение Христа. Кто из нас увидел бревно у себя в глазу? Ну вот кто из нас увидел? Глухие мы. Он нам говорит, а мы не слышим. Сколько раз Господь сказал, имеющие уши, да слышать. Нет у нас с вами ушей? Нету. Не слышим мы его. Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Читаем Евангелие от Матфея. И вот святитель задает вопрос, что такое бревно? Попробуем усвоить раз и навсегда, что такое бревно в нашем глазу. Это плотское мудрование. Еще раз. Это плотское мудрование. Дебелое, как бревно. Еще раз, не дебильное, дебелое, то есть крепкое, как бревно. Отъемлющее всю способность и правильность у зрительной силы, дарованной Создателем уму и сердцу. Вот нашему уму и сердцу Господь дал зрительную силу. Но вот это плотское мудрование делает нас слепыми. Мы не видим. Мы не видим ни в себя, ни в себе грехов. Не видим мы и правильного поведения своего и окружающих, то есть мы духовно становимся слепыми абсолютно, когда вот это плотское мудрование начинает над нами давлеть. Мудрование обо плотское – смерть есть, а мудрование духовное – живот и мир. Итак, мудрование плотское – смерть, мудрование духовное – живот и мир, то есть жизнь и мир. Что такое плотское мудрование? Теперь разберем подробно. Что такое плотское мудрование? чтобы у нас не было иллюзий, или сами не стали выдумывать, что же это такое, и пытаться объяснить. Итак, это образ мыслей о Боге и о всем духовном, заимствованным человеком из его состояния падения, а не из Слова Божия. То есть, когда человек мыслит о Боге и о духовном, опираясь на поврачённый свой разум грехом, то есть из состояния своего грехопадения, а не так, как объясняет это Слово Божие и как истолковывают его святые отцы. Вот это и есть плотское мудрование. Вот все сектанты заражены плотским мудрованием. Все секты, ведь они образовываются тогда, когда человек начинает истолковывать священное писание, священное предание по своему разумению, по своему помраченному грехом разуму, а не так, как святые отцы истолковывают. И вот если человек сам один истолковывает так, как ему вздумается, хотя и ходит в православный храм, он получается сектант в единственном числе. Итак, что такое плотское мудрование? Плотское мудрование – это образ мыслей о Боге и о всем духовном, заимствованный человеком из его состояния падения, а не из Слова Божия. Это земная мудрость, вражда на Бога. Так, плотское мудрование – вражда на Бога. Она не покоряется закону Божьему и не может покоряться. Еще раз, плотское мудрование – это вражда на Бога. Какой страшный грех. А человеку думается, что он так хорошо истолковал, но никто до этого не додумался так истолковать, как он сам об этом думает. Человек, водимый плотским мудрованием, никак не может правильно судить ни о своем внутреннем состоянии, ни о состоянии ближних. То есть, такой человек не может правильно оценить ни свое поведение и духовное состояние, ни окружающих. Он неверно истолковывает поведение окружающих и начинает его превратно. Поэтому какое поучение, какое наставление может быть, если человек неправильно понимает ни поступки, ни образ мыслей того, кого он пытается обличать или вразумлять. Он судит о себе и о других так, как представляется себе он сам. И как по представлению представляются ближние по наружности. То есть, вот он о себе так, как он о себе возомнил. Что трудолюбивый, что постник, молитвенник, ну и так далее. Что всем помогает, ну, добродетельный такой человек, сам о себе так вот возомнил, не так, как о нем Господь сказал. То есть, если проанализировать поступки, ну, еще раз, достаточно заглянуть в список грехов собственных, и тогда увидишь, кто ты есть на самом деле. Вот тогда совесть говорит, обличает нас, кто мы есть на самом деле. Но мы же так не судим. Мы же о себе думаем хорошо. Ведь самый такой большой показатель того, что мы находимся в состоянии самомнения и плотского мудрования, это осуждение. Вот как исповедь, так батюшка осуждаю. Как исповедь, так осуждаю. А некоторые не говорят, что осуждаю. Спрашиваешь, ну, осуждаешь? Говорят, да нет, никого не осуждаю. А в мыслях? А в мыслях, да. А какая разница? Итак, вот человек, который о себе возомнил, что он праведник, он осуждает других. А если сам понимает, что он грешник, посмотри, как может грешник осуждать другого грешника? Мало того, если увидел себя самым большим грешником, так как можешь все кругом праведники? Все праведники. Итак, значит, он человек, находясь в таком плотском мудровании, о себе судит так, как он сам себе представляется, и о ближних так, как ему представляется по наружности, по плотскому мудрованию ошибочно. И потому Слово Божие весьма верно наименовало его лицемером. Вот о других служим по наружности. Но это не только внешний вид, а и поведение человека по наружности. И вот ходит человек и улыбается. Легкомысленный. Он все время вечно улыбается. Но легкомысленный. Да, пустой он. А тот ходит унылый все время. Ходит такой человек, сосредоточенный, скорбное лицо. Говорит, этот злой ходит. Смотри, вечно у него лицо перекошенное. А если заглянули бы в сердце, то увидели, что один радуется, потому что удается то с одним грехом справиться, то с другим, то с третьим впал в грех, а Господь ему простил, он радуется. Слава тебе, Господи, ты меня тут простил, и там помог мне выкарабкаться, и сейчас поможешь выкарабкаться. Человек ходит радуется, он видит помощь Божию. А другой ходит, он оплакивает свои грехи, что Господи, прости, и тут я согрешил, и там согрешил, прости меня, я хуже всех. А человек, видишь, он злой. Да не злой он. А наоборот, он последнее отдаст. То есть мы с вами по наружности судим о человеке. Мало того, мы видим, как человек поступает, но не видим, не знаем, что его подвигло на такой или на другой поступок. Ведь сколько раз человек творил добро, а судили о нем как о злом. Ну вот помним, как один из монахов зарабатывал деньги в течение дня, вечером шел в публичный дом, скупал его весь, а утром выходил и запрещал этим блудницам рассказывать, что там происходило, о чем, как вся Александрия о нем говорила. Блудник? Все. А он там с ними всю ночь Евангелие читал, он им жития святых рассказывал, и многие повыходили замуж, многие оставили эту профессию напрочь. То есть, вот судили так, они знали, что им двигало, что он делает. Мало того, даже когда мы видим, что человек согрешает, вот видим, смотрит священник, что он делает, сразу как можно священнику такое сделать или это сделать. Да потом одна капля слезинки на жертвеннике покаянная попалит все его грехи. А мы за то, что увидели этот грех, еще и судили, будем потом рассчитываться ценой собственной жизни. Мало того, еще раз, мы не знаем, для чего человек делает, что им руководит, и потом какой будет результат. Но мы же с вами решили, что мы же умные, мы все знаем, мы все предвидим, мы всех насквозь, я насквозь вижу. Я его насквозь вижу, да, прям увидел, прозрачный он стал. То есть, итак, видим, как святой говорит, лицемеры. Монах Ирон 50 лет провел в пустыне и превзошел всех живущих в ней иноков своим равноангельским житием. На самом деле, постник, молитник, всех превзошел. Но гордость погубила такого подвижника. Он вообразил, что соседние с ним иноки держатся не такого устала, какого бы, по его мнению, следовало было держаться. Понятно, не так постятся, не так молятся. То есть, начал осуждать за то, что они живут неправильно. Почему? А к себе примерял. Он, скажем, вкушал два раза в неделю, а они каждый день, но раз в день, после заката солнца. Вот неправедно живут. Они же раз в день кушают, и после заката солнца. А надо бы вот три раза в неделю или два раза в неделю вкушать всего после заката солнца. Итак, человек начинает примерять к себе. Помню, что святые отцы говорят, нельзя с собой никого сравнивать. Нельзя никогда с собой никого сравнивать, потому что мы сразу увидим себя праведниками, а того, с кем сравним, увидим грешника, увидим, он хуже нас поступает. Мы же такие добрые, да? Потому что мы моментально оправдываем каждый свой грех, тут же находим оправдание и тут же забывает, бес похищает. Ведь сколько раз доводится слышать, когда приходит на исповедь и говорит, не знаю, в чем каяться. Назвал ты ли греха, и все, не знаю. Почему? А бес похитил. Человек хартию не писал свой список грехов. И бес похищает, почему? Через самооправдание. Тогда, конечно, у него все три греха, а эти, смотри, и это, и кругом все творят. Так вот, и стал относиться к ним с презрением. Дьявол, заметив зародившееся в старце самомнение, не замедлил приложить старания, чтобы погубить его, и достиг своего. Он явился ему в образе светлого ангела, а самовольщенный монах принял его действительно за такого. Дьявол предложил старцу броситься в колодец, говоря, что где за святую жизнь ему от этого вреда не будет. Старец послушался и вытащили его из колодца едва живым. На третий день он скончался. Ведь по гордости прыгнул. Но сейчас я прыгну, со мной ничего не случится, и все будут знать, что я в колодец прыгал, и со мной ничего не случилось. Ну, святой. Все. Так вот, ведь в подвигах жил на самом деле, подвиги совершал, поста, молитвы, воздержания вообще. Христианин по исцелению себя Словом Божьим и Духом Божьим получает правильный взгляд на свое душевное устроение и на душевное устроение ближних. То есть, если мы начинаем исцеляться Словом Божьим, то мы начинаем правильно видеть себя и видеть окружающих. Плотское мудрование, поражая бревном согрешающего ближнего, еще раз повторю, плотское мудрование, поражающее бревном согрешающего ближнего. То есть у нас в глазу бревно, и мы этим бревном по-ближнему, когда видим, что он согрешает, всегда смущает его, нередко губит. То есть губим мы таким образом человека, которого начинаем обличать. Смущаем, губим. Никогда не приносит и не может принести пользы. Нисколько не действует на грех. Не избавим мы от греха, когда у себя не вытащили это бревно плотского мудрования, и, опираясь на него, пытаемся человека исправить. Не исправив себя. Вот не исправив себя, начинаем исправлять другого. Напротив того, духовное мудрование действует исключительно на душевный недуг ближнего, милое ближнее, исцеляя и спасая его. Итак, духовное мудрование на недуг ближнего, не на самого человека действует, а на его страсть, на его недуг действует. И видим как, милуя ближнего, исцеляя и спасая его. Поэтому помним, когда мы обличаем даже нижестоящих, тех, кому Господь нас поручил, если вот сколько раз слышалось, как родители говорят, ты плохой мальчишка, и то сделал, и это сделал, ты бессовестный, ну и дальше, да? То есть взяли грех, смешали с ребенком, и действуем не на грех, который он совершил, а на своего ребенка. Помним, да, что если мы начинаем с того, что ты такой хороший, я тебя так люблю, но вот смотри, какую мерзость ты сделал. Тогда мы обращаем внимание на эту мерзость. Смотри, вот Господь сказал, не укради, а ты взял без спросу конфету, да еще и в пост. Да? То есть украл. Видишь, какой поступок совершил. Ну вот, то есть мы обличаем тогда, и совесть включается, и обличаем сам грех, а не человека. Итак, один из святых видел видение, что сон ангелов сходит с неба по повелению Божию. В руках же у них был свиток спрашивали они друг друга, кому должно вручить его. И одни говорили об одном, другие говорили о другом. Поистине, святы они были и праведны, но этого отдавать им нельзя. То есть вот ангелы смотрят на иноков, и один говорит, ну вот этому этот свиток дадим, нет, вот этому. А другие говорят, нет, отдать, да, на самом деле они святые эти люди, но свиток им давать нельзя. Многие же произносили и иных имена святых. Наконец сказали, никому нельзя отдать, кроме Ефрема. Старец, которому было видение, понял, что Ефрему отдали этот свиток. И, встав утром, услышал, как учил Ефрем, словно бы источник истекал из его уст. И уразумел старец, видевший видение, что от Духа Святого есть то, что исходило из уст Ефрема. Итак, видим, кто будет правильно поучать? Только тот, кому Господь даровал этот дар. Но, еще раз хочу заметить, что каждому, кого Господь поставил над кем-то, придется отвечать за духовное воспитание тех, над кем поставил Господь человека. Раньше в княжеских уставах так было записано, и князья знали, что они будут отвечать перед Богом на одной из застав за то, как они воспитывали тех людей, которые были у них в подчинении. Поэтому правительство особо должно было заботиться о нравственном воспитании людей. И вот там, где нравственность выше, там мощнее, крепче государство. Там нет междоусобиц, там нет распри, там нет воровства, там есть взаимовыручка, там есть доблесть, отвага, любовь к родине, любовь к ближнему, любовь к своему правительству, любовь к царю, когда он был. То есть вот когда заботились. Но если сейчас в школах, к сожалению, по пальцам можно пересчитать, где преподается закон Божий, и то с грехом пополам, то о каком вообще нравственном будущем наших детей может идти речь? Сколько раз было, когда подходит мать одного из детей и говорит, что вот, батюшка, родительское собрание 1 сентября, что мне там сказать? А вот, говорю, поднимись и скажи, что если 10 человек напишут, 10 родителей напишут заявление о том, что желают, чтобы преподавали закон Божий, православный священник, то по закону обязаны вести этот урок. И не как классный час, а как предмет. Но когда об этом говорила, в лучшем случае 2 человека находилось. Из всего класса, в лучшем случае, 2 родителя, которые желают, чтобы дети были благочестивые. И так было практически во всех случаях, которые обращались, брали благословение на то, чтобы попытаться ввести закон Божий в преподавание в школе. Не было, вот на моей памяти, не было ни одного случая, чтобы родители пришли и сказали, все, услышали, 10 человек подписало, теперь у нас будут преподавать. Не было такого случая. А помним, что образование без благочестия – это все равно, что безумному меч. То есть заботимся о том, чтобы дать образование. Но образование, даже если он хорошее получит, в лучшем случае он начнет зарабатывать себе на жизнь. Но если нет благочестия, еще раз, он это образование употребит на погибель. Все равно, что безумному меч, к сожалению. Так вот, видим, что если мы с вами будем стараться и просить Бога о том, чтобы Он дал нам вот такой свиток для вразумления тех, кто под нашим началом находится, непременно Господь даст. Он сказал, просите, получите. Просите и получите. Господи, просим, дай мне этот свиток, чтобы я мог своих детей, своих внуков воспитывать в благочестии. Помоги мне, чтобы жену мог воспитывать, подчиненных и так далее, а жена детей и так далее. Ты что, вот не оставит, Господь непременно пошлет ангела, который даст такой свиток, и будет у нас мед течь из уст, который будет потреблять тот человек, которого мы будем воспитывать в духе кротости. Постижение духовного разума, недостатки и погрешности ближнего начинают казаться весьма маловажными, как искупленные спасителем и удобно врачуемые покаянием. Итак, как только мы с вами стяжали духовный разум, то недостатки ближнего нам кажутся маловажными. Ну что это, ну пустое это бывает, что он делает? Это мелочь то, что он сделал. Еще раз, почему нет такого греха, который Господь не искупил? И верим, что он покается и исправится. То есть чужие грехи становятся для нас маловажными. Показатель. Значит, отсутствие осуждения. Те самые погрешности и недостатки, которому плотскому разуму казались необъятно великими и важными. Вот те прегрешения окружающих, которые нам казались раньше, прямо из ряда вон. Ну, разве так можно? Да кто ж так делает? Да? Вот. Опять натоптал. Или опять разлил. Еще раз. Вот то, что нам раньше казалось великим, если у нас происходит стяжание духовного разума, то это мелочь, говорим, да это пустое все, бывает. Очевидно, что плотское мудрование, будучи само бревном, придавало им такое огромное значение. То есть чужим грехам большое значение придает плотское мудрование. Вот избавимся мы от того, чтобы видеть значительными грехи окружающих, значит, мы избавились от плотского мудрования. Во всяком случае, шаг в этом направлении сделали. Плотское мудрование видит в ближнем и такие грехи, каких в нем вовсе нет. По этой причине, увлекшись безрассудной ревностью, часто впадали в оклеветание ближнего и соделась орудием и игралищем падших духов. То есть мы зачастую видим и такое, чего в человеке и нету, жадный, говорит он. Или скандальный, или еще прочее. То есть даже такого, чего в человеке нет, мы за него выдумываем. И таким образом получается клевета. Вот один из вопиющих случаев, который мы однажды уже на занятиях разбирали, но хочется напомнить, потому что уж больно вопиющий случай. В женском монастыре Мен, устав и строгой жизни которого оставалась строгим и неизменным, произошла история, изложенная Палладием. Человек, занимавшийся басмачным ремеслом, проходя мимо монастыря, спросил молодую монахиню, не нужна ли им его работа. Она спрашивает, не надо ли вам башмаки тут шью. Она отвечала, у нас есть свои башмачницы, и отошла. Другая сестра тут же была, но молчала. Но спустя некоторое время они в чем-то поспорили. Вторая из сестер, озлобившись, оклеветала первую по поводу слов, сказанных ею басмачнику. То есть она переврала ее слова, сказала то, чего она не говорила. Вот есть такая вот, особенно у женского пола, черта. Но две подруги, не резли вода, Все, делятся последним душевным, духовным, все свои раскрывают тайны. Пока друзья, пока подруги. Стоило между ними проскочить искры недовольства. Все. Особенно, если это причина еще и мужчина появляется, который обоим нравится. Так вот, стоит только чуть поссориться, все, она все эти тайны всем расскажет. Встречным, поперечным будет очернять, все. И говорит, я ж правду говорю. Она вот такая и такая, смотри, она и то делала, и это делала. То есть вот есть такая отвратительная черта. Но знала ты, молчи. То есть должно умереть, как у священника на исповеди, умирает все. Что ему сказано? Все умирает. А тут все наружу. А тут еще и приврала. Обычно, кстати, как только начинает рассказывать про кого-то гадость, обязательно добавляют того, чего не было. Обязательно. То есть сатана тут же вкладывает, человек повторяет. Даже когда пересказывает тут же историю о ком-то или о чем-то, сатана добавляет, и человек уже сам понимает, что этого не было. Но он говорит, что и так было, и это было, и то сказал, и это сказал, хотя человек и не говорил. Так вот, слух этот разнесся, был, как всегда, преувеличен, искажен, и до того потряс бедную жертву клеветы, что, уступая отчаянию, вместо кроткого несения несправедливого обвинения, она утопилась в Ниле. То есть покончила жизнь самоубийством. Видим, как тут произошло. Так, как обычно это бывает в жизни. К этой сплетне моментально стали добавляться другие новости, другие подробности, которых и не было. То есть домышляли то, чего не было. И в итоге и мгновенно разнесся. Вот гадость, она моментально тут же разлетается по умам. Вот что доброе, так не допросишься, чтобы рассказали. А какая гадость, с удовольствием и быстро. Так вот, видим, вместо уже кротко нести несправедливое обвинение, мало того, ведь правильно как было бы сказать, несправедливо мне это, клевета, я по грехам еще не то заслужила, Господи, не накажи клеветников. Но видим, духу не хватило у человека, помрачил до того разум, что, видим, как, пытаясь уйти от вот этого всеобщего презрения, человек решил, что это выход утопиться, забывая о том, что это только начало пыток, при том, каких пыток, и что спасения нет для самоубийцы. Едва узнали об этом, как сестра, бывшая причиной бедствия, подверглась столь сильным угрызениям совести, что, забывая о неизмеримости милосердия Божия, опять позволила духу злобы возобладать ее волей, и вместо того, чтобы покаяться, в свою очередь тоже отчаялась и удавилась. Вторая повесилась. Смотрите, монастырь. Казалось бы, ну монашки, они же должны как жить. Смотри, клевета, ложь, самоубийство, злоба. Спрашивают, от чего так? А помним, что на них бесы нападают гораздо сильнее и гораздо больше, чем на мирян. Потому что для бесов великая заслуга монаха или монашку толкнуть на преступление. Мирянина тоже, ну неизмеримо, монаха, человека, который строго за собой следит, который дал два обета, то есть безбрачие и нестяжание, то есть те такие обеты, которые мы бы с вами и не понесли. Ну вот, и его толкнуть на преступление. То есть они обе предпочли самосуд суду Божию. То есть они сами себя осудили и приговор привели в исполнение. То есть самосуд вместо суда Божия. Вот если бы отдали себя в руки Божьи, Господи, прости, Господи, не осуди, каюсь, и пусть это будет наука и мне, и окружающим. Вот пусть все меня простят, и, Господи, Ты меня прости, это будет наука. Конечно, Господь простил, но какой суд Божий для кающегося? Он сказал, ну, понятно, что сказал, не хочу смерти грешника, но чтобы обратился и жив был. Все, у Бога не бывает ни одного слова неверное. Так вот, вместо того, чтобы суду Божию, они самосуд. И мы с вами не только самосуд себе производим, чаще мы с вами занимаемся самосудом других. Ведь помним, что страстный грех, когда без суда толпа набрасывается и убивает человека или избивает. То есть это самосуд. Вот у нас все сидят в зале юристы, они подтвердят, что это страшное преступление, самосуд. А мы с вами набрасываемся на окружающих со своими обвинениями, и вот осуждая, мы уже, то есть самосуд, вот тот, кто осуждает, тот ведет самосуд по отношению к ближнему. Бога отодвинул локтем, Господи, что ты, вот сейчас я о нем все скажу, я его осужу, и осуждаем. Виноват, конечно, дьявол, но дьявол ведь не имеет над человеком власти, пока человек не даст ему эту власть собственную, свободную волей. То есть, если мы бесу не даем над собой власти, он не имеет над нами власти. Он только тогда власть, когда мы сами добровольно соглашаемся с его помыслами и подаем его волю. Значит, вина лежит на самом человеке. В данном случае мы с вами наблюдаем очевидное действие ложного стыда. Страх перед потерей уважения в глазах тех, перед кем человек уронил свое достоинство, то есть явное проявление гордости и тщеславия. Ведь что заставило одну топиться, вторую удавиться? Страх, вот этот ложный стыд, то есть страх потерять уважение в глазах тех, перед кем совершили грех. Вот что обо мне люди скажут? Вот это, что обо мне люди, а что Бог скажет? Что обо мне люди скажут? Вот это вот страх потерять уважение со стороны людей, он торкает на преступление. И зачастую человек садится за стол без молитвы, потому что что обо мне скажут эти безбожники? И так далее. То есть творит грех в угоду человекам, потому что боится, как бы не потерять свое достоинство в глазах безбожников. А что нам их, уважение или неуважение? Вот человек не боится потерять уважение Господа. Не боится. И идет на преступление ради того, чтобы не потерять уважение со стороны безбожников, даже если божников, то есть верующих людей. Но как бы не потерять, вдруг обо мне начнут плохо думать. Вот что они теперь обо мне скажут? Значит, все думали, что я такая хорошая, а тут вдруг обнаружилось, что и это сделала. Теперь что обо мне будут думать? То есть вот этот ложный стыд – это явное проявление гордости и тщеславия. Гордость, я такой хороший, обо мне будут теперь плохо говорить. Правильно было бы задать себе вопрос, если бы Господь не попустил этой клеветы, разве бы это произошло? Раз ты это попустил, Господи, ты это хочешь... И я этого хочу, ты меня проверяешь. Итак, и у второй монахини была возможность покаяться и получить прощение от Господа. Священник, всех содействуешь их смерти, пересказываем клеветы, отлучил от причастия на 7 лет. Вот всех, кто распространял клеветы, на 7 лет от причастия. Итак, какое мы с вами примем наказание за распространение ложных слухов, которые во многом способствуют среди еще вот средства массовой информации, распространяют ложные слухи. А мы их повторяем, пересказываем, и все в харте пишется. Все, все, все записано у нас в харте. И ведь человек не кается, потому что он не видит, что слух ложный. Мало того, еще и не считая грехом передавать слухи. Вот самое страшное, что не считаем грехом передавать слухи, истории разные о том и об этом. А то, что средства массовой информации иногда злонамеренно искажают, чтобы придать вес той статье, которую пишут. Иногда нечаянно, вот как в нашей газете, последней была фотография одного человека, а фамилия, имя стояло другого человека, и такая коротенькая статья. И вот читаешь и ломаешь голову, интересно, это сказал тот, кто на фотографии, или тот, кто фамилию кого написали? Понятно. Ведь не злонамеренно это было сделано. Человек совершил это просто по невнимательности, нечаянно, то есть не хотел он этого сделать. Но вот пример. Вот пример. Мало того, вот когда у нас в Солоспилсе случилось вот это чудо первое с явлением иконы Богородицы на стекле. Помним, что в республиканской газете напечатали, что икону привезли из Яунъелговы, из женского монастыря, никогда там в жизни женского монастыря не было. То есть, и еще написали от моего имени, что я сказал, что муж должен служиться жену по закону Божьему, что жена должна командовать, да? Вот. Ну вот, думается, что я под наркозом бы такого, наверное, не сказал, да? Вот. А тут это самое, ну понятно. Ну что, я так полагаю, что вот просто автору надо было, чтобы за него крепко помолились. Да? Вот, ну никто так за него крепко не молился. А тут все, мы взмолились: Господи, накажи, Господи, помоги ему. Да? Не веришь, что творит и прочее. Вот. Но ведь кто-то прочитает и скажет: смотри, вот он говорил, оказывается, так надо. То есть вот, пожалуйста, клевета распространяется. Это клевета, явная клевета. Такая вопиющая. Так вот, о чем это говорит? Значит, о том, что мы с вами, когда слушаем или читаем то, что пишут средства массовой информации, напрочь должны отсекать все худые вести, о ком бы то ни было. Отсекать их для самих себя и уж тем более не передавать другим. Иначе нас отлучат. Отлучать не на 7 лет, отлучат, понятно, пожизненно, на том свете, за передачу сплетен и ложных слухов. Ведь чем нелепее и страшнее слух, тем он быстрее распространяется, ему верят больше, чем страшнее. И в первую очередь они касаются личной жизни окружающих. Как только узнаем что-либо худое, внутри уже зуд, уже все, зуд, уже томимся, уже скорее бы пересказать кому-нибудь, и как только первая встреча встретится, тут же пересказываем, и этот яд через ухо вливаем в сердце того, кому рассказываем, и в первую очередь кому домашним. Вот эту отраву надо принести домой, в первую очередь эту грязь. Вот как один пришел к старцу и рассказал худой слух о одном иноке. А он ему говорит: слушай, вся грязь выметает из дома, а ты в дом принес эту грязь. Понятно, еще и в душу вложил. Преподобный Авва Дорофей рассказывает, что в бытность его, в общежитии Аввы Сидора, некоторый брат оклеветал другого брата, будучи увлечен безрассудной ревностью, которая всегда сопряжена с подозрительностью и мнительностью, и очень способна к сочинениям. То есть, как только мы начинаем подозревать, там, как правило, клевета. И вот еще раз хочу заметить, вот этот грех подозрительности, он так способствует нашей гибели, потому что, как правило, за собой тянет клевету. Вот как только, ну, наверное, там будет клевета. Значит, чаще всего, когда, ну, муж задерживается где-то, жена ходит, и бес тут же начинает ей в этом в сознании рисовать. В воображении представляете, что там муж делает. Да? Ну, наверное. И все. Муж заходит, она ему с порога. Ты вот тот и вот это. Он говорит, да начинает опрос, да нет, я был там. Я говорю, не, кого ты? Все. Значит, начальство мы подозреваем, наверное, воруют. Там они, наверное, воруют. Поэтому смотри, он как живут, да? Вот. И кого мы только не подозреваем. А это, смотри, улыбается. Наверняка соблазняет. Точно. Во. И батюшка вот той улыбнулся, и там мне ни разу. Обвиняющий винил обвиняемого в том, что этот рано утром крал из сада смоквы и ел их. По произведенному игуменом исследованию оказалось, что оклеветанный в указанное утро находился не в монастыре, а в одном из соседних селений, будучи послан туда экономом, и возвратился в монастырь только к тому времени, когда окончилась божественная литургия. То есть бес показал прямо буквальное видение, что тот ворует там и ест с утра. Все, а человека близко даже там не было. И ведь человек начинает с того, что подозревает, потом начинает сам искренне верить в эти подозрения. Они уже ему кажутся реальными и фактами, неотразимыми фактами. Если хочешь быть верным, ревностным сыном православной церкви, то достигай этого исполнением евангельских заповедей относительно ближнего. Не дерзни обличить его, не дерзни учить его, не дерзни осуждать и укорять его. Запомнили? Не обличаем равного и вышестоящего. Не обличи. Не поучай его. Опять-таки, равного и вышестоящего. Нижестоящего, да, все, обличаем, все делаем, но в духе крутости. Не осуждать и не укорять. Вот эти укоры у нас сплошные. Почему? А потому что мы твердо уверены, что мы бы так бы не поступили. Вот как он сделал, мы в жизни бы так не сделали. Только он мог так сделать. Ну как, я же в голове не укладывается. А копнуть делали еще хуже, чем этот человек. И сделаем при первом удобном случае. Это деяние не веры, а безрассудной ревности, самомнения, гордыни. Еще раз, если мы обличаем, уличаем, осуждаем равного или вышестоящего, это самомнение и гордыня. Понятно, а нижестоящих мы воспитываем. Мы их не укоряем, не упрекаем, мы воспитываем в духе крутости. Спросил Пимена Великого, что такое вера? Великий отвечал, вера заключается в том, чтобы пребывать в смирении и творить милость, то есть смиряться перед ближними и прощать им оскорбления, обиды и все согрешения их. То есть великодушие, еще раз, прощать, когда у тебя не просят прощения. Прощать, когда у тебя не просят прощения, огорчили, обругали, укорили. Тут же, Господи, не накажи справедливо мне это, вот, а я еще не то. И все. Вот все, как ближнему, спасибо, 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 Господи, тебя указал. Я-то ослеп не видел, а ты мне на мой грех указал. Слава тебе, Господи. Вот это смирение. То есть считать себя достойным поругания. Еще раз. Считать себя достойным всякого поругания и поношения. Вот это основа смирения. Без него остальное все дутое, пустое. Так, безрассудные ревнители в начальную причину своей ревности выставляют веру. То да знают они, что истинная вера, а следовательно, истинная ревность должны выражаться в смирении перед ближним и в милости к ним. Смирение перед ближним и милость к ним – это вера. А в Пафнутии рассказывал о себе. Однажды путешествия, я сбился с дороги, ибо был туман, и очутился близ одного селения. Там я увидел некоторых бесстыдно разговаривающих между собою. Остановившись, начал я молиться о своих грехах. И вот явился мне ангел с мечом и говорит: Пафнутий, все осуждающие братьев своих погибнут от этого меча. Запомнили? Все осуждающие погибнут от меча. Нет, не будет нам прощения. Как мы бесстрашно осуждаем. Как бесстрашно не видит он от меча. Вот чтобы перед глазами у нас стоял. Чтобы стоял перед глазами у нас меч. Но ты не осудил, а смирился перед Богом, как бы виновный в грехе, потому имя твое вписано в книгу живых. То есть, он этих, кто срамно говорил, он не осудил. Он стоял что? Молился о своих грехах. Господи, нет, и говорит, я еще хуже. Я вот то и это, не откажи, Господи, и так далее. Видим? То есть, он не осудил. Еще раз, помним, что самое главное оружие от осуждения – это переводить осуждение на речь сострадания к ближнему, к согрешающему. Вот человек творит грех, а мы говорим: Господи, не накажи, вот смотри, вот и тут не смог удержаться, и там не смог удержаться. Помоги ему, Господи, исправи его. То есть сочувствие и сострадание, иначе не избежать. Особенно, когда в нашем присутствии начинают осуждать другого. Перевести на рельсы сострадания и сочувствия. Сказать: смотри, бедный человек, давай помолимся за него. Господи, помоги ему, чтобы он исправился. Мало того, еще неизвестно, он завтра покается, а мы с тобой что будем делать? Предоставим суд над человеками и обличение человеком тем человеком, на которых возложена обязанность судить братьев своих и управлять ими. То есть, еще раз, суд и обличение мы возложим на тех, кто поставлен над теми людьми, над которыми бес пытается у нас вызвать осуждение и обличение. Но есть у него начальник свой, вот он за него будет отвечать. Он пусть его обличает. Во время рассказов старца Коприя, один из братьев как бы от невероятности событий начал зевать. И, наконец, дремать от скуки. Узнаем себя, да? Вот. От чего он пришел в такое состояние? От невероятности событий. Ему показалось, что то, что рассказывает Аввакоп Коприй, ну, такого, ну, быть не может. Ну, где-то там присочинил. Начинает дремать и зевать. Ну, как у нас на занятиях. Крепко заснув, он видит в сновидении книгу, исписанную золотыми письменами. Книга в руках старца Коприя. И он из нее берет свои повествования. И стоял тут же некто, светоносный, украшенный сединами. Грозно взглянув на него, он сказал иноку: «Что ж ты без внимания слушаешь то, о чем здесь читают? Дремлешь от безверия». Смутившись, он пробудился. Все спящие поняли? Да? О, ну вот. Значит, теперь не будем дремать мы с вами ни на занятиях, ни на проповеди, ни на богослужении, ни на молитве. Имеющий ложную ревность, сказал святой Исаак Сирийский, недугает великим недугом. О, человек! Мнящий износить ревность против чужих недугов. Ты отрекся от здравия души твоей. Итак, мы все пытаемся вылечить духовные недуги окружающих. Мы все хотим исправить. Мы же хорошие. Понятно, да? Мы же хотим, чтобы все были хорошими. Поэтому мы всех исправляем. Да? Почему? А потому что мы сами хорошие. И нам хочется, чтобы все были хорошие. Итак, против чужих недугов мы. А таким образом от здравия души своей мы отрекаемся. Потрудись с отчаянием о здравии души твоей. Вот загляни сюда, там врачуй. Помню, спаси сам, а кроме тебя спасутся тысячи. Если же желаешь уврачевать немощных, то знай, что больные нуждаются более в уходе за ними, нежели в жестоких обличениях. Итак, если хотим уврачевать, то надо проявить сочувствие и сострадание, и любовь. Вот сколько было случаев, когда приходит и говорит, муж пьет. Муж пьет, я уже вся извелась. Значит, спрашиваю, укоряла, упрекала. Да, постоянно укоряю, упрекаю. Ну что, он перестал после этого пить? Нет. Еще больше, так злоба. Почему? Да не видит она мужа больного. Она видит его преступника. А вот если бы увидела, что он больной человек, что он травит себя этим алкоголем несчастным, что враг ему разом помрачил, если бы бегала, вот как вот человек, когда ангиной заболеет, мы ему, что тебе, таблеточку, бульончика, чего тебе, да? Вот если бы так заботилась, ну что, огуречек тебе, рассольчик у тебя там, да, вот бульончики, может, тебе плохо, наверное, тошнит, да. Значит, вот только сочувствием и состраданием можно отогнать этого беса. Вот тогда было по-другому, да. А то с плеча, да, толку-то, толку никакого. А тогда совесть будет человека обличать. Если вот так ближний к нему относится, как к больному, он на самом деле больной. Вот только когда, вот только любовью можно беса отогнать от него. Но ты... Иным не помогая, сам себя ввергаешь в тяжкую, мучительную болезнь. Конечно, как только начинаем кого-то исправлять, а он не справляется. Значит, что внутри? Заболевание начинается. Раздражение, злоба, ненависть к тому, кто не слушается, кто не исправляется. Мы его хотим исправить, а он нет. Он упирается, не хочет исправляться. Итак, сами заболеваем. Эта ревность в человеках не признается одним из видов премудрости, но причисляется к недугам души, есть к скудости духовного разума, признак крайнего невежества. Запомнили? Запомнили? Как только начинаем укорять, упрекать, значит, мы с вами крайние невежды. Начало премудрости Божией – тихость, кротость, спокойствие великой крепкой души, основательнейшему образу мыслит и носит человеческие немощи. Итак, кротость и тихость. Как мы с вами шибко кротко и очень потихоньку шепотом мы обличаем, да? Тихонько так, да, говоришь, ты мой любимый, такой хороший, да, вот ты меня прости, ну вот, знаешь, вот то все, да, вот, да, как же. Значит, еще раз, пока мы с вами не добьемся вот такого душевного состояния, как можно обличать? Как можно обличать, если ты же сам стоишь больной, с перекошенным лицом? Вы оба, сильно говорит Писание, немощи немощных носите. Итак, немощи немощных должны носить, согрешающие исправьте духом кротости. В другом слове преподобный Исаак говорит, не возненавидь грешного, потому что мы все грешны. Если ты ради Бога подвижаешься против Него, то есть грешника, то пролей о нем слезы. Да чего ты ненавидишь его? Ведь ненавидим мы. Ненавидим мы человека, скажем, который совершил грех и нас обругал. То есть человек, который даже еще, вот, ну, ладно, нас обругал, но человек просто сам себя губит, наркоманит или пьянствует. Он себя только губит. А мы его... Вместо того, чтобы бросить ему спасательный круг, мы еще по голове, он тонет, а мы еще добиваем его своей ненавистью. Ведь не приязнь испытывает женщина, когда видит пьяного мужа. Не любит она его, вообще не любит, она его ненавидит. И хочет исправить. А тут бы поплакать о нем. Господи, помоги, исправь, я не могу. Вот в руки твои предаю его жизнь. Ты сам исправь. Господь исправит, он всемогущим все может. Так наше же неверие. Возненавидь грехи его, а о нем помолись, и тем уподобишься Христу, который не негодовал на грешников, но молился о них, Итак, грех ненавидим. Суп отдельно, мухи отдельно. Суп с мухами. Грех отдельно, человек отдельно. Ненавидим грех мы, ненавидим. А человека любим, мы хороший. Господи, помоги. Некоторые, мнящие о себе, что они здраво судят о делах грешников, и по этому поводу гневаются на них, действуют так из своего невежества. Не дай Бог нам гневаться на согрешающего. Не дай Бог гневаться на согрешающего. Великое бедствие самомнения. Великое бедствие отвержения смирения. Великое бедствие – то душевное устроение или состояние, при котором, не будучи призван или вопрошаем по собственному сознанию своего достоинства, начинает учить, обличать и укорять ближних. Еще раз, великое бедствие, когда человек не призван, то есть не поставили его для того, чтобы воспитывать и поучать, начинает по собственному усмотрению поучать и воспитывать. Будь то коллега, будь то вышестоящий, будь то подруга или друг. Великое невежество. Будучи спрошен, или откажись дать совет и сказать свое мнение, как ничего не знающий, или по крайней нужде скажи с величайшей осторожностью и скромностью, чтобы не уязвило тебя тщеславием и гордостью, а ближнего слом жестоким и безрассудным. То есть спросили нас наше мнение, выскажи его, выскажи, но кротко. Да? И опять-таки, наше мнение только тогда правильно, когда оно соответствует Священному Писанию, Священному Преданию. Вот когда мы опираемся на него, говорим, вот да, вот Господь, смотри, так сказал, а святые отцы учат еще и вот так подтверждают, что да, вот так правильно поступать. Да? Тогда мы не от себя дали, мы дали совет от святых отцов. Но когда, как только вот я думаю, так и все. А еще страшнее, когда люди дают совет, что можно нарушать каноны. Церковные правила – это такое безумие. То есть, когда человек, ну ничего страшного, говорит, можно вот этот канон нарушить. Или вот это церковное правило можно не исполнять. А почему? А вот потому, что вот мои родственники так делают, и мой отец, и мать так делали, ничего же, да, и все так жили сейчас, все так живут, и время сейчас такое – и миллион оправданий этому преступлению. То есть, когда свое мнение высказываем вопреки мнению Господа. То есть, противоположность. Это вот действие сатанинское такое. Потому что сатана переводится противник Богу. Когда за труд твой в вертограде заповеди Бог сподобит тебя ощущить в душе твоей ревность божественную, тогда ясно увидишь, что эта ревность будет побуждать тебя к молчанию и смирению перед ближним. Видим согрешающего, больше будет прокость, тут же помолимся. Больше будет прокость, тут же выдержим сочувствие, сострадание, и тут же помолишься, Господи, помоги ему. К любви к ним, к милованию их. То есть, вот великодушие, великодушие, все прощаю, Господи, не накажи. То есть простить, когда у тебя не просят прощения. Простить, когда на тебя еще и набрасываются. И каждый раз простить. Прости, Господи, не накажи. К соболезнованию о них, как сказал святой Исаак Сирийский. То есть соболезнование согрешающему. Божественная ревность есть огонь, но не разгорячающий крови. То есть, когда у нас кровь разгорячается, когда мы начинаем кричать, когда мы начинаем краснеть, вразумляя человека, да, но не от стыда краснеем, а краснеем от внутреннего вот этого возбуждения. Понятно? То есть это не от Бога. Значит, вот ревность божественная, она не разгорячает крови. Она погашает в ней разгорячение, приводит в спокойное состояние. Ревность плоского умотрования всегда сопряжена с разлучением крови, с нашествием многочисленных помыслов и мечтаний. Ава Орсий говорил: «Сырой кирпич, положенный в основе дома, недалеко от реки, не продержится там и одного дня, а пережженный лежит, как камень. Так и человек, питающий плоские помыслы и не проникнутый, подобно Иосифу, огнем страха Божия, сокрушается, как скоро получит власть». Вот беда, когда человек рвется к власти, Господь ему попустит получить власть, такому, который не готов, не способен понести эту власть. Нет у него ни кротости, ни любви к ближним, ни любви к подчиненным. Ибо много искушений для таких людей, если они живут в обществе. И потому, зная скудость своих сил, хорошо бежать от иго начальства. Все запомнили? Хорошо бежать от иго начальства. То есть не рваться в начальнике. В первую очередь, где? В семье. Да? Не рваться в начальство. А то же мы все. Да? Вот. Но мужу положено быть начальником. Нет, жена рвется в начальство. Дети рвутся в начальство. Уже чуть оперились, чуть подросли. Уже что им родители? Уже не указ. Они уже начальники сами. Впрочем, твердые в вере бывают непоколебимы. Если бы кто стал говорить о святом Иосифе, тот сказал бы, что он был неземной человек. Каким он подвергался искушениям и в какой стране? Там, где не было и следов благочестия, Египет. Он и сейчас там. Видим, что творится в этом Египте. То есть Египет, это сейчас, это ведь одно время, мы помним, Египет был таким оплотом православия. Там столько было старцев и подвижников, и как все оскудело, как все там перевернулось. Ну, как в России, да, был оплот православия, а потом 70 лет страшного богоборчества, не просто безбожья, богоборчества страшного. Тоже оскудение. Оскудение прошло и в церковь, в душах самое главное, оскудение произошло. И вот Иосиф находился. Там о благочестии вообще речи быть не могло. Язычники. Там, где не было и следов благочестия. Но Бог отцов всегда был с ним. И избавлял его от всякой напасти. И ныне он в Царстве Небесном с отцом своим. Так и начнем подвиг. Познав наперед меру своих сил, ибо при этом едва можем избежать суда Божия. То есть прежде рассчитать, способны ли мы понести это тяжкое бремя руководства и начальства. Одно дело, когда нас выдвигают вышестоящие. Понятно. Тут приходится подчиняться, опять-таки, по смирению. А самим рваться, считать, что мы достойны кем-то руководить, это признак гордыни. Последствиями слепой и невежественной ревности, если ближний ей воспротивится, обыкновенно бывает негодование на него, памятозлобие, мстительность в различных видах. То есть, если мы по невежеству начинаем обличать, считая, что мы ревность по Богу совершаем, то, как правильно, ближний, которого мы обличаем, что будет? Негодование, памятозлобие и мстительность. А если покориться, то есть, если не покоряется, мы его начнем ненавидеть. Ведь точно. Ведь сколько раз мы дали совет, нас не послушали, мы огорчились. Какие у нас чувства к тому, кто нам не подчинился, не послушался даже нашего. Вот просто совета даем, Вот, нас не спрашивают, а мы даем совет. А человек не сделал, не выполнил совет. Какое чувство у нас к нему? Понятно, да? А помним, что святые отцы учат, что если ты дал совет, а его не послушали, а ты огорчился, нет в тебе страха Божия. Нет в тебе страха Божия. Дал совет, не послушали, а ты огорчился. Вот огорчение уже признак того, что нет страха Божия. А тут, понятно, у нас и злопамятность. Вот я ему говорил, я же говорила тебе. Я же тебе сколько раз говорила. Да? Так, сколько раз так у нас было с вами. Итак, ненависть. А если действительно нам подчиняться и сделать, у нас тщеславие. Да, мы уже самодовольны, мы умные все из себя. Видишь, я ему сказал, я ему сказал. Возбуждение и умножение наших высокоумия и самомнения. Итак, если мы дали совет, а нас не послушались, а мы этого горчились, нет нас страха Божьего. Вот пусть это у нас с вами укоренится. Поэтому еще раз, то, на то он и совет, что выполнили хорошо, не выполнили, слава Богу, потому что сколько вы раз с вами в жизни посоветовали дурного. Сколько раз, слава Богу, человек не выполнил того, что мы с вами советовали. И горе нам, когда исполняли наши советы, они оказывались пагубными. Потому что от своего ума давали. Не от закона Божьего, не от святых отцов, а от своего ума. Потому что мы с вами все опытные в жизни. Ну вот, итак. Отныне мы с вами, выйдя отсюда, будем бороться с бревном. Да? То есть с плотским мудрованием в первую очередь. Дальше. Будем бороться с тем бесом, который нас будет поджуживать, дать совет, а перевоспитать человека, всех сделать праведниками, да, окружающих. Вот когда изнутри так поджуживает, ну ты скажи ему, да? Ну вот ты посоветуй и вообще обличи его. Вот будем с этим бороться, иначе грош цена всей нашей с вами жизни. Потому что не будет с вами ни смирения, будет плотское мудрование, которое что делает? Воюет против Бога. Плотское мудрование воюет против Бога. Как страшно. Ну вот, воины Христовы. Итак, на этом мы с вами в этом году закончим, а в следующем году мы начнем с такого раздела, который как бы продолжение то, о чем мы говорили, который будет разбирать о грехе хулы на Святого Духа. Потому что неоднократно подходили и говорили: батюшка, расскажите, что такое хула на Святого Духа? Потому что помним, все прощается, хула на Святого Духа не прощается. Господь сказал, ни в том, ни в этом веке. Да? Вот. Так вот, как святые отцы рассматривают вот эту хулу на Святого Духа, мы с вами в следующем году и начнем разбирать. Опять-таки, не плотски мудруя, да? А так, как об этом говорит закон Божий, так, как об этом учат святые отцы. То есть у нас будет с вами духовное мудрование. Ну вот. Значит, тут спрашивают, понятие критика в православии не существует. Но кто из святых отцов критиковал? Где Господь сказал: критикуйте друг друга? Ну, вот еще раз, когда вот возникает вопрос, мы должны обратиться сразу к Священному Писанию, к Священному Преданию. Так же, как карикатуры, юмор и сатира, да, это изобретение бесовское. Помним, да? Потому что есть два греха: без ума смеяхся и греху брата моего поспеяхся. И смеяться над грехом – это злорадство. Это злорадство. Отсюда юмор весь, это карикатура – это злорадство. Да? Ну вот, я правильно? Все? Понятно? Рейса? Да? Вот. Значит, мы не критикуем, это осуждать, критиковать. То же самое, просто осуждать, только мы взяли и решили, слово изменили. Правильно, укорить с целью исправить. И обличить с целью исправить. А как же, мы же всех исправлять хотим. Вот себя критикуй на здоровье, да? Вот сколько хочешь внутри, искореняй там, да? И исправляй. Все. Так, еще хочу добавить. Значит, вот сейчас на сайтах появляются, значит, отношения к празднованию Нового года, которое приходится в разгар поста. Значит, вот высказывается мнение, что ну нет ничего страшного, если с близкими тем безбожниками сесть за стол, вкусить постную пищу, но это может еще и не страшно. Но дальше, как правило, идут такие слова. И значит, если он поднимет бокал за здоровье, значит, во славу Божию, за здоровье тех, ну, родственник там и прочее. Вот это дальше уже, это тяжкое преступление. Если за мертвых пить нельзя, а что, за живых можно? Не молиться, а пить. Я выпью, чтобы у него было здоровье. Да? Или я помолюсь, чтобы было здоровье. А мы как выпьем, у все здоровье будет. Всех будет здоровье. И только успевай, да? Во. Все понятно? Вот это запомним для себя. Не дай Бог тостов. Выпьем за то, выпьем за это. Не помолимся, выпьем. Понятно смысл тостов? Все.